и в Соликамске, и в Усоле сетовали, как бы с переводом мастерской в Пермь об их малых и закрытых городах и вовсе не забыли. Нет, заверили меня, в Перми не забудут, тем более, что в самой Перми реставрационные труды толком еще и не начинались. Естественно, в самой Перми я первым делом отправился смотреть на пермских богов. В ту пору, после нескольких выставок и публикаций, в особенности очерка «В новом мире», средневековая наша деревянная скульптура, дотоле публике плохо известная, была в чрезвычайной моде. Вспомнили и давнюю статью наркома Луначарского. Деревянных богов возили на показ во Францию и в Японию. В Соликамске я долго стоял перед распятием из кладбищенской часовни. Смиренное страдание, горести бытия и одиночество. В Пермской же галерее под сводами бывшего кафедрального собора я испытал поначалу некое смущение. Здесь боги, святые, предстоящие, воины, простые персонажи праздничных историй толпились. Были они реставрированные, ярко раскрашены. И в голову мне пришло нелепое соображение, что я оказался на сборе Дедов Морозов пред их разъездом на школьной елке. Потом я подумал, что первовзглядное соображение это вызвано, в частности, обилием бород лопатой у множества никол, у северных святителей, двинских, устюжских, пермских, у евангелистов с сочинениями в руках. Позже, 3 дня я ходил в собор-галерею, Деды Морозы исчезли, толпа для меня распалась, персонажи ее разъединились и явились мне собственные особенные натуры. Снова в распятиях, фигурах, ликах Спасителя и предстоящих открылись мне скорбь и высокое страдание трагедии бытия. Одна из Параскев Пятниц, покровительница торговли и устроительница свадеб, удивила своим тонко благородным обликом. Иные Николы показались скорее и не защитниками крепостей, а милостивыми дедушками. Один из них, правда, вызвал во мне мысли о Льве Николаевиче Толстом. Никита мученик в рост с цепью в правой руке для побиения бесов представился озорником, ухарем, а 4 приземистых евангелистов уж точно выглядели мужичками-хитрованами. И все же я не мог забыть о своем изначальном впечатлении – толпа деревянных богов, о чем и сказал хранительница коллекции Елене Григорьевне Гудимовой. Она закончила университет в Питере, там же защитила диссертацию, была немногим старше меня, и вскоре употребление отчеств из наших разговоров пропало. Я понимал, что, выказывая косвенную укоризну, мог обидеть патриота музея, а потому сразу же принялся фантазировать, как было бы хорошо, если бы в городе устроили специальный музей пермских богов, где для всех героев или сюжетных групп, связанных с той или иной церковью или деревней, имелись бы свои пределы, собственные, уникальные, и с каждым персонажем стоило бы знакомиться, собеседовать по отдельности, переходя из зала в зал. «Вы, Василий, мечтатель», — рассмеялась Лена. «А то мы о таком музее не думаем. Или хотя бы о филиале галереи. Но кто нас снабдит зданием и деньгами? И вовсе не в соборе должна проживать художественная галерея. Я вас в запасники отведу. Вы увидите нашу тесноту и ущербность». Ленины запасники меня расстроили. Это были словно и не запасники, а склад. Коробки с солонками Качу и Бродилевича, естественно, вспомнились мне. Иные иконы, строгановские письма, в частности, и картины, Лена мне показывала, чаще же ей приходилось лишь называть удаленные теснотой от глаз зрителей творения. Доски и полотна стояли у стен, прижатые друг к другу, будто в ожидании расстрела, а среди них были малые голландцы, пусть и неизвестные, требующие атрибуции, но, несомненно, из хороших школ, и наши авангардисты начала века. Но эти авангардисты-то еще ждут своего времени, словно бы успокаивала меня Лена, им и являться пока рано, да и нам боязно. Как бы не отобрала их у нас какая-нибудь Фурцева для подарков какому-нибудь Хаммеру. В Тобольске опасались, как бы не увезли от них университетские города документы и реликвии сибирского архива. «Но вы, Василий, правы», — сказала Лена. «В том, что с каждым из мастеров, а может и с каждой их работой, необходимо тихое, тихо-мудрое даже и личностное общение. Не в суете, не в тесноте, не в толпе. Сейчас я вас приглашаю к такому общению». Легкая, худенькая, смелая в движениях, она повела меня в лекционный зал. Питерская ее приятельница на днях прислала Лене с оказией слайды Модильяни. А к Модильяни, выяснилось, отношение у нее было особенное. Лекционный зал вместили в какое-то подсобное помещение собора. Был он пока-то узким, кресел на 15, наверное. До 30 набиваются, уточнила Лена, когда мальцы. Луч от проектора до экрана тянулся 7 метров. «Начнем потихоньку», сказала Лена. Позже я понял, что она рассматривает или просматривает слайды в третий раз, и нынче ей требовалось разделить свои наслаждения с кем-либо из понимающих. Почему она отнесла к понимающим меня, я не знал. Может, от того, что я приехал из Москвы, да еще из уважаемой газеты. А я Модильяни к тому времени не видел. 2-3 репродукции, да и почти ничего не ведал о нем. Тем более, что в наших музеях его просто не было. Просмотр наш вышел именно тихим. Звучали лишь объявления Лены полотен Модильяни. Вернее, имен их моделей. Виолончелист, Диего Ривера. Портрет, как видите, неоконченный. Дама с черным галстуком. Сутин. Слайды Лена меняла не спеша, давая каждому цветному видению побыть на белой поверхности экрана 5 минут. Я предположил, что про мое присутствие она могла и забыть. Она общалась с Модильяни. «Я не слишком задерживаю вас, Василий?» – спросила Лена. «Нет-нет, что вы! Вы, может быть, даже торопитесь?» – поспешил я заверить Лену. Вскоре же я стал соображать, что Лена показывает мне именно Модильяни неспроста, а чтобы подвести меня к некоему открытию или хотя бы к удивительному впечатлению. «На слайдах все больше головы», — размышлял я, — «лики и довольно условные, но условности им не вредит, плоскости. Но нет, они не плоскостные, линия дает им объем и телесность». «Елена Григорьевна», — не выдержал я, — «то есть вы хотите мне сказать, что Модильяни и пермские боги?» «Я не искусствовед. О Модильяни почти ничего не знаю, но...» Лена рассмеялась. «Василий, желание мое было смутное. Вызвать ваши ощущения хотела, чтобы проверить свои. Модильяни полагал стать скульптором. Роденовское направление, тогда будто все себе подчинившее, было ему не по душе. Он учился у румына Бранкузи. Архаический примитив того, по мнению Модильяни, вернее, передавал сущность натур и явлений жизни. Конечно, с работами северных резчиков по дереву он не был знаком. Но тогда случилось в Париже увлечение негритянской скульптурой. И вот мы с вами в Перми размышляем о пересечениях народов, их культур и их мастеров. «А вы, Лена, — сказал я, — могли бы стать моделью вашего кумира, дамой в черном галстуке. Вы носите черный галстук?» «Иногда ношу», — не сразу произнесла Лена. Мы сидели в темноте, но мне показалось, что она смутилась. Потом она сказала: «А вот с вас, Василий, пермяки наверняка бы взялись резать Никиту Воина с плетью в руке или даже Георгия, сокрушающего змея из дубовой колоды», — предположил я. Лена пришла на вокзал провожать московского визитера. Валил снег. За 10 пермских дней солнце так и не уважило меня своим явлением. Я постарался произнести некую галантную фразу, что вот, мол, Елена Григорьевна и заменила мне в Перми занавешенное сизыми облаками светило, и пообещал выслать газету, коли в ней будет напечатано мое сочинение.